Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на концерт Романа Демидова «О, если б мог выразить в звуке», который состоится в субботу, 26 октября в 14 часов в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Москва, Никитский бульвар, дом 7А. Проезд до станции метро Арбатская. Заказ билетов по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в паломническую поездку с 30 октября по 5 ноября к православным святыням Узбекистана – Бухара, Самарканд, Ташкент. Для слушателей «Радонежа» скидка. Телефон для справок – 8-495-937-57-91. Повторяем, 8-495-937-57-91.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии Радио Радонеж.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров, и я представляю сегодня в нашей студии двух замечательных людей, двух подвижников нашей культуры. Это Чеботков Сергей Сергеевич, здрасте.
Добрый день.
И Чернышев Николай Сергеевич. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Здравствуйте.
Ну, все началось с знакомства, прежде всего, с вами, когда вы меня пригласили на объект, который вы курируете. Это замечательная Знаменская церковь, которая находится в селе Теплое Клинского района. Причем это, ну, вот, по-настоящему медвежий угол, куда и добираться, да и сейчас, после всех даже ваших трудов и помощников ваших, даже сейчас довольно-таки трудно. Но тот, кто доберется, он не будет разочарован, потому что там он увидит восстанавливаемое сейчас, еще в руинированном, конечно, состоянии, но, в общем-то, уже под крышей, Знаменскую церковь, которую построил архитектор Николай Александрович Львов. И вот личность этого человека и удивительная церковь, которую вы восстанавливаете с друзьями и Сергеем Сергеевичем. Конечно, вся эта история не могла не впечатлить меня. Я попросил вас приехать и рассказать об этом. Потому что сам Львов, ну такой вот, он говорит, что один из великих людей русского просвещения, да, 18 века, екатеринской эпохи. И действительно такое ощущение, что он и есть такой свет, свет для и Тверской земли, и всюду, где он строил, где он просвещал и так далее, потому что этот человек великой совершенно души, грандиозных талантов, самоучка, как о нем пишут, к сожалению, дурацкие британские энциклопедии, но не понимая, что такого не бывает, дает человеку Господь таланты и ум, и трудолюбие, и он становится гением. Ну, а нет, так сказать, можно так и про Ломоносова сказать. Философ, ученый-самоучка некий, который возглавлял Академию. Вот вам вся Россия, да, вот такие они все. А вместе с тем это по-настоящему человек совершенно замечательный. Итак, Николай Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к тому, что стали этот храм восстанавливать? Почему выбор такой? Все-таки очень далеко, спонсоров нет таких, на которых можно было бы сразу так. Как это произошло все?
Вы знаете, Евгений Константинович, как раз спонсоры есть, и начало этой истории заключается в том, что наши добрые друзья, тоже, как и я, члены попечительского совета благотворительного фонда имени Николая Александровича Львова, приобрели в непосредственной близости от храма землю для сельскохозяйственного использования. И душа их, которая христианка, увидев этот ужас, рушащийся храм, возопила – о том, что нужно этим заниматься. Это совершенно не может быть никаким коммерческим проектом. Это совершенно иррациональное стремление людей восстанавливать красоту. А за этой красотой на самом деле тянется и возрождение села. Ведь что написано в советском паспорте про Знаменскую церковь в Теплом? 60-е годы 20-го столетия. Состояние хорошее, требуется незначительный ремонт крыши. И одновременно село Теплое объявляется бесперспективным. И за прошедшие 70-80 лет мы видим полную руину с провалившимися сводами, с растущими деревьями, с рухнувшими стенами, с намеками на сохранность монументальной живописи, но, к сожалению, не той, которая была там параднейшая живопись по образцу страноприимного дома Шереметьевых, а поновленную живопись, и мы собираемся ее сейчас восстанавливать. И я, конечно, к этим людям не мог не присоединиться со своим багажом знаний об объектах культурного наследия, своим опытом работы в органах охраны памятника.
Вы же в министерстве возглавляли департамент даже, по-моему.
Я возглавлял управление Минкультуры России по Центральному федеральному округу, поэтому охрана памятников, музейное дело и ввоз вывоз культурных ценностей и прочие интересности – это было моей специальностью.
Это отдельный детектив, скажем так.
О, да.
Потому что благодаря этой детективной истории вы и покинули министерство, как я понимаю, потому что не всегда это бывает интересно. А эти люди, кто они? Назовите их, пожалуйста.
Это Алексей Александрович Богатырев и Маргарита Николаевна Дейч Богатырева, члены попечительского совета фонда Львова, предприниматели, замечательные, совершенно энергичные люди. Не хочу говорить бизнеса, нет, предприниматели.
Для того, чтобы понять, что это, с чем они столкнулись, нужно немножко что-то, то ли знания иметь какие-то, что это такое, то ли интуиция, то ли просто естественный вкус. Что заставило их понять, с чем они имеют дело?
Я думаю, что это был продолжительный процесс, и вначале это было интуитивное ощущение красоты, которое заложено в Знаменской церкви, привнесенная туда Николаем Александровичем Львовым и поколениями Соймановых, которым принадлежала эта усадьба и родением которых построен этот храм. А затем начала раскрываться история Николая Александровича Львова. И уже здесь мы переформатировали фонд имени Николая Александровича Львова, вошли в его попечительский совет, начали грантовую работу, начали работу по популяризации имени Николая Александровича. Это так смело сказать, потому что мы, в общем, пытаемся разобраться, каков Николай Александрович, понимаем его огромную роль в русской культуре, причем роль совершенно неизбывную и до настоящего времени актуальную. Все, что писал Николай Александрович, к сожалению, немногое сохранилось. То, что он задумывал, то, что было реализовано, то, что не было реализовано, оно до сих пор звучит как наставление даже не современникам, а, в общем, и потомкам. Если позволите, я буду периодически его цитировать. Мне кажется, что это интересно и актуально.
С удовольствием, потому что этот человек не только архитектор. Он провел себя настолько многообразно, свою краткую жизнь, 50 лет. Практически ничего. И добился успехов в очень многом. И в частности, он и поэтом был, и геологом.
Либретистом, экологом, инженером, технологом строительного производства. Я всегда говорю, что когда я рассказываю что-то о Николае Александровиче, я обязательно какую-нибудь из граней его многосторонней натуры обязательно упущу. И потом говорю, ой, вот я вспомнил, давайте я еще об этом поговорю.
Как вот успел это самое
потрясающее.
Как вы считаете, как это возможно вообще было? Причем он же родился тоже, в общем-то, в глубинке, хотя из дворянской и родовитой семьи, но это село-то, в котором он родился...
Никольская Черенчица.
Да-да-да, в Тверской епархии, в Тверской нынешней нашей области, оно тоже же отдаленно находится. И родители ему, насколько я понимаю, в связи с этим не смогли дать даже хорошего семейного образования. Это действительно чистой воды такой ломонос, самоучка, но самоучка своего времени, который, ну, мальчик был чрезвычайно одаренный, конечно, причем отец, насколько я понимаю, очень рано умер у него, да, не смог его воспитать. Но вот меня что поразило. Вот во всем есть положительные и отрицательные стороны. Вот, говорят, дворян там записывали рано, с детства. Вот, липовые были офицеры. Папа за несколько, буквально там, я не знаю, может, год до своей кончины, успел его все-таки записать в офицеры. И это дало ему возможность дальнейшую карьеру какого-то роста. Как дальше происходила его жизнь?
Он приехал в Петербург и действительно был недостаточно образован, но это была, по-видимому, не редкость, и поэтому существовала школа гвардейских офицеров, где им преподавали науки, языки. И кроме всесторонней одаренности Николая Александровича, его увлеченности, конечно, и круг друзей сыграл роль, и круг родственников, которые его поддерживали, и у них образовался в офицерской среде уже Львовско-Державинский кружок литературный, и к художествам Николай Александрович был склонен, и его поддерживала потрясающая тоже по-своему семья Соймановых, которая со времен Петра Великого, так сказать, известна, как служила Отечеству, и первые гидрографические карты Каспия, составленные одним из Соймановых, я с этим столкнулся, когда отец мой, теперь отец Варфоломей, боролся с переброской с части стока северных рек. И одним из материалов были материалы о колебании уровня Каспия, составленные Соймановым. Так вот, возвращается на круги своя все время история и русская культура. И вот я оказываюсь вдруг в имении Соймановых. Представляете, тоже своего рода чудо.
То есть дворяне, вопреки тому представлению, которое насаждала нам советская власть, это не просто праздные паразиты, которые старались как можно было больше снять с крестьян и тут же умчаться в Петербург и там на балах прожить вот такую никчемную, яркую праздничную жизнь. Это люди, которые служили отечеству, служило дворянство. Это вот из этой части, наверное.
Да, это из этой части, и я думаю, что это во многом сближало Николая Александровича Львова с идеями Павла I, с которым он был достаточно близок, и который его ценил во время своего царствования. Идея об в некотором роде отмене вольности дворянских, дарованных в предыдущее царствование. И брать себе это совсем точно не про Львова. Львов, наоборот, всегда делился, и поэтому мы очень часто не можем атрибутировать те же самые архитектурные памятники. Львов – это или круг Львова, или кто-то, кто пользовался материалами Львова, который издавал книги, издал впервые качественный перевод с собственными комментариями Андреа Палладио, архитектора 16-го.
Палладио для нас, для всех, это всегда был некий светоч архитектуры. Конечно. Но что-нибудь позже, потому что это тоже личность, о которой нужно и можно говорить на радио Радонеж, не только возродитель прекрасных традиций Витрувия и античной архитектуры, мысли античной об архитектуре, об ордере и так далее. Он еще внес в эту традицию, великую витрувийскую традицию, внес еще христианский момент. Но это мы отдельно осудим Палладио, как еще и христианский мыслитель. Вот что было бы здесь интересно. А вот, собственно, меня тоже. Я большой поклонник и любитель Палладио. Поэтому для меня, когда я увидел вот там село теплое, Клинский район, Знаменская церковь. Ну, думаешь, ну да, провинциальная церковь какая-нибудь там выстроена уже позже или раньше, уж неважно. Но... А здесь, ну, образец вкуса, изящество форм, совершенство некоторое. Поэтому говорить, это может только здесь сделать человек высочайшей культуры внутренней, по крайней мере. Если он не получил профессионального, он не получил профессионального образования, так же получается?
Он не получил профессионального образования, он много путешествовал по Европе с своими покровителями, он путешествовал по Европе по делам службы, и он очень активно впитывал ту культуру, которую он видел. Но когда он ее реализовывал здесь, на русской земле, он был неподражателен, что самое ценное в Николае Александровиче. И говоря о его способности делиться, вот, отдавать, а не потреблять, что очень важно в век потребления наш сказать. Я хочу процитировать Федора Петровича Львова, который писал о Николае Александровиче. «Будучи свойств отличных, малейшее отличие в какой-либо способности привязывало господина Львова к человеку и заставляло любить его, служить ему и давать ему все способы к усовершенствованию его искусства. И можно перечислять множество людей, которым Николай Александрович Львов способствовал в их развитии, и каждому из нас относить себя к этой плеяде, потому что мы видим то, что сделал Николай Александрович Львов, и воспринимаем это повышает нашу культуру. Но обязательно нужно, конечно, упомянуть великих русских художников Боровиковского и Егорова. А дальше после Боровиковского был Венецианов, после Егорова был Брюлов, потомок Николая Александровича, Василий Дмитриевич Поленов, учился у сына Алексея Егоровича Егорова. Вот такие вот возникают взаимосвязи, пересечения, то есть какой-то пласт культуры мы на самом деле мало знаем.
А этот портрет знаменитый Львова, чьи он кисти?
Левицкого.
Вот, еще один гений. И портрет-то превосходнейший, он глубоко психологичен. Вся душа этого милого, замечательного человека, я за кулисами хотел сказать, нашей сегодняшней программы назвал его «Душка», а не «Человек». Вы возвратились немного, говорит, ну как это гений, говорит, «Душка». Но действительно, это человек с такой харизмой, с такой привлекательностью, такой замечательной мягкой души. Просто вот это мягкое понимание других людей, желание поделиться с ними тем, что сам добился своим собственным исследованием, изучением окружающего, это важно. Вы начали говорить о их отношениях с императором Павлом. Вот это меня, честно говоря, когда я узнал об этом, честно говоря, просто, ну, как так шокировало, можно сказать. Все уже знаем, опять-таки, нам историки рассказывали о вздорном, полусумасшедшем императоре, который там занимался шагистикой и, в общем-то, и знать-то ничего не хотел, просто вот шагая перед Гатчиной, перед его дворцом. Кстати, как потом оказалось, что это настоящий балет был, дефиле военное, на самом деле, это не просто какая-то шагистика в нынешнем понимании. А вот к этому же человеку нужно было как-то подойти, к императору, он, будучи невысокого положения дворянского. Знаете ли вы что-нибудь про это, Сергей Алексеевич? Может, вы знаете?
Вы знаете, о взаимоотношениях именно Павла и Николая Александровича Львова я, скажем, не очень хорошо осведомлен. Я хотел бы, может быть, начать свой разговор с того, как я вообще узнал про Николая Александровича. Я сам по образованию культуролог. И, конечно же, когда-то что-то мы где-то что-то слышали про архитектора Львова. Естественно, только как про архитектора. И, собственно, так как я давно сотрудничаю вот с господами-попечителями, ну, по другим проектам, то, собственно, они говорят, ну, давай тоже прими участие. Вот мы занимаемся Львовом, вот восстанавливаем церковь, вот там еще сопутствующие какие-то существуют тоже мероприятия. Ну, я как человек, ну, не могу сказать, что человек научный, но как человек, который привык изучать проблемы, скажем так, неким структурированным способом, я решил изучить вопрос. И что же я понял, когда я начал изучать этот вопрос, то есть я начал знакомиться с его биографией, но давайте мы посмотрим на вещи, на ту эпоху посмотрим, хотя, может быть, я сейчас повторюсь немного, но первое, о чем мы говорим, это Николай Александрович Львов уже принадлежит к середине того самого первого непоротого поколения. Ведь мы прекрасно знаем, что до Елизаветы Петровны все дворяне должны были служить, и, не дай бог, не служишь, отбирали землю. Дворяне могли быть телесно наказаны, и только начиная уже с Елизаветы Петровны пошли сначала какие-то неофициальные поблажки, потом Петр III уже какой-то там первый, по-моему, о дворянских вольностях, когда разрешил им не служить, как раз вот то, о чем мы говорили. Детей стало можно записывать там, в 2-3 года. Ну и все это закончилось таким апофеозом уже когда Львов был достаточно взрослым человеком, когда Екатерина II издала указ о дворянских вольностях, где телесные наказания были полностью запрещены, то есть дворян было запрещено наказывать телесным образом. Таким образом появилась сохранность, то есть осознание собственной чести и достоинства, откуда возникло уже понятие чести, дуэльный кодекс, и, собственно, родилось то самое поколение, которое потом вышло на Сенатскую площадь. И я к чему все это говорю? Я это говорю все к тому, что на это же, вот, на вот это вот эти, скажем так, ну, не то что воздух свободы, но некое послабление именно в дворянской среде, мы говорим здесь только про дворян, наложилось еще и то, что стал сдавать свои позиции классицизм. Да, по непроверенным данным, молодой совсем Львов как будто якобы встречался в Петербурге с Руссо и беседовал, но это никто не знает, было это на самом деле или нет. Но, тем не менее, его уже первые стихи все-таки это представление сентиментализма. То есть Лоуренс Стерн съездил из Англии во Францию, написал свое сентиментальное путешествие, которое, собственно, и дало начало сентиментализму, из которого впоследствии вырос Карамзин. А что ведь, по сути, такое сентиментализм? Он, в принципе, не отвергает человека, ну, скажем, просвещенного, человека эпохи просвещения, человека эпохи классицизма, но делает взгляд уже, в первую очередь, вернее, акцент делает уже не на разум, а делает акцент именно на чувства, на внутренний мир, на то божественное, если так можно сказать, в человеке, то есть заставляет над этим задумываться. И вот эти вот два фактора, с одной стороны, это непоротое поколение, с другой стороны, вот эти вот первые веяния сентиментализма, которые Роман Гавриилович уже там в своих громоздких одах уже начинал каким-то образом тоже чувствовать, как-то начинал подстраиваться. То есть все это в конечном итоге, да, привело к романтизму, к герою с его дистанции от толпы, к непризнанному гению, но тогда все это вот бурлило, и это породило плеяду очень талантливой молодежи. То есть уже был Новиков, год, по-моему, уже Фан Визин ставил свои знаменитые, вот Бригадир он, по-моему, уже ставил. То есть выделиться каким-то образом на этом фоне, то есть, ну, людей талантливых-то было уже очень-то много, потому что была питательная почва для этого. И то, что Львов смог на вот этом фоне, он фонтанировал просто вот этими новыми идеями, какими-то новыми взглядами. Понимаете, люди за год учили языки. То есть там за два года человек выучил язык настолько, что переводил Петрарку и переводил там Витрувия, о чем вы упомянули, там сколько там, за 2.5 года. Ну, что, в принципе, сейчас, кажется, это там со всеми нашими ларингофонными курсами, ну, по меньшей мере, все равно это какие-то чудесные совершенно. Вот, хотя, безусловно, он, конечно, путешествовал там по Италии и так далее. И когда вот это вот ты все узнаешь, когда ты начинаешь понимать, что даже вот, казалось бы, в этом бурлящем котле, который родил впоследствии декабристов и высочайшую культуру русского золотого века, вот, уже появился такой провозвестник, человек, который, ну, скажем, действительно, как его можно назвать, русский Леонардо. Вот это меня очень привлекло. И я, в общем, ну, даже горжусь тем, что вот меня привлекают сейчас вот к этому проекту, и я каким-то образом в силу своих скромных сил и возможностей пытаюсь, ну, это дело тоже продвигать под чутким руководством Николая Сергеевича.
Ну, как это структурирует, по крайней мере, ваши интересы и ваше направление мысли.
Вот, Сергей Сергеевич, прозвучало слово «провозвестник», и я хочу процитировать Игоря Мануиловича Горбаря, который не ценил Николая Александровича Львова. Вообще, в XIX веке Николай Александрович был забыт, в 20-м его стали открывать и, строго говоря, снова открыли для себя во второй половине 20-го столетия. Так вот, Игорь Мануилович про собор в Могилеве, который был спроектирован Николаем Александровичем по заказу Екатерины Великой.
Высочайшему произволению,
высочайшему, да, произволению. Писал Игорь Мануилович: «Это строгое, с дорическим портиком и дорическими лоджиями по сторонам здания, кажется выстроенным в 1820-1830-х годах, и с трудом верится, что проект его сочинен в 1781 году». Вот и в архитектуре Николай Александрович провозвестник, и в других тоже направлениях деятельности. Мы говорим, что он геолог, он один из открывателей русского угля, Валдайского.
Трагический. Опять-таки, вот здесь он, к сожалению, не был воспринято его достижение совершенно. И закончилось это все трагически.
Закончилось это все эпически, потому что момент, когда был захвачен Донбасс во время Второй мировой войны, разработки львовские валдайского угля оказались востребованными. Так же, как железная дорога, которую строил на Архангельск и Мурманск Мамонтов, и все смеялись над ним и говорили: куда, в болото, заморожкой строите железную дорогу. Также и она оказалась востребована для ленд-лиза и Северного морского пути.
Ну, Мамонтов, кстати, ваш родственник.
Да, неотдаленный по прямой линии прапрадед.
Ах, как приятно. Я об этом тоже хотел сказать, я-то знал. И меня Мамонтов тоже восхищает вот своей многосторонностью, и широтой характера, открытостью, и, ну, такой тоже конгениальностью некоторой. Это человек громадных способностей, который посвятил России.
Я просто, извините, хотел дополнить про Львова еще, что мы сейчас говорили о его профессиональных достоинствах, то есть о его, может быть, какой-то дружбе с другими людьми, отношениях с окружающими, но мы забываем совершенно о такой, ну, казалось бы, сегодня совершенно немыслимые вещи. История брака Николая Александровича. Ведь, собственно, насколько я помню, и Львов, и Державин, и Капнист Васильевич, они были женаты на родных сестрах. Но так как Дьяковы были очень состоятельными землевладельцами, по-моему, в Малороссии у них были очень большие усадьбы, если Василий Васильевич Капнист, он по своим финансовым возможностям он как бы и подходил, то Николай Александрович был совершенно не ко двору, к тому же он сватался к самой красивой Машеньке, она, по-моему, самая младшая была, вот, и хотя вроде бы к тому моменту он уже имел какой-то там чин, я уже сейчас точно не помню какой, к моменту, когда он хотел, ну, попросил руки, и мало того, за особые заслуги он для детей императрицы сделал макеты кораблей, она ему подарила табакерку, усеянную бриллиантами, и там, в общем, еще какие-то были знаки отличия, но в глазах Дьякова все это было, ну табакерка, ну...
Там еще один бриллиант.
Ну, да, ну, грамота какая-то, ну, и, то есть... И что же сделал, собственно, Николай Александрович? По дороге на бал они вместе с Василием Васильевичем Капнистом на Васильевском острове заехали в церковь, быстро повенчались с Машенькой и продолжили, значит, Капнист поехал по своим делам, Львов по своим, и Машенька поехала на бал, где ее
недоуменно... Авантюрист!
Отец, да, и где ее отец недоуменно ждал, а что же дочка-то задерживается. И они скрывали это, по-моему, 5 лет. То есть он страдал, он писал друзьям, даже, по-моему, он отцу писал завуалированные письма, где говорил, что вот я страдаю, вот, может быть, вы все-таки перемените свое слово. Вот, и все это продолжалось, по-моему, 5 лет, то есть до тех пор, пока уже Львов не попал под крыло Безбородко, это был человек вообще тоже самородок своего рода, потому что человек, ну, что-то из князя вылез в грязи и, будучи мелкопоместным
дворянином,
дослужился... до вице-канцлера и начальника почты, тогда начальники почты, они все возили, и, по-моему, даже деньги, вот, поэтому это была очень большая должность, и он жил у Безбородка дома, и когда уже стало понятно, что карьера Львова складывается, в общем, их куда-то привезли к родственникам Дьяковых, и там началась свадьба, и выясняется, их подводят к алтарю, а как же так? А, говорит, а мы уже повенчаны, скандал. Шкандаль в полный рост, там все стоят, целая свадебная профессия, значит, и тут, ну, как ходит легенда, Львов говорит, а кто-нибудь на селе женится? Да вот, завтра собирали там кого-то обвенчать, и тут же, значит, 2 крепостных повенчали, праздник не был, ну, нарушен, но поздравления принимали 2 пары. То есть, действительно, венчание произошло, но вот, значит, стояли, и таким образом вот этот вот скандал был нивелирован. Вот. И, в общем-то, они прожили достаточно, ну, к сожалению, не очень долгую жизнь.
Ну,
да,
ну есть... почему? В браке так 20 лет.
Ну, ну да, ну вот, да. И, в общем-то, слава богу, упокоены они были вместе. В церкви, которая тоже, как выяснилось, с ней там тоже целая история была. Ее то освящали, то не освящали, то запрещали, то разрешали. Вот. Ну, в общем, насколько я знаю, Николай Сергеевич не даст соврать. По-моему, прах утерян на данный момент.
Мне поразило... автоэпитафия, которую он себе написал на могилу, Львов, родился, влюбился, женился и жил, пока любил. Вот какое поэтическое представление о дружбе, о жене, о всем. У них же детей довольно-таки много было.
5, если я не ошибаюсь.
Да, но это, да, это все равно это... Это много, конечно же. То есть счастливый семьянин, я вот так думаю, между этими трудами, а трудов там столько, что действительно, вы верно сказали, хотели передать, что когда занимаешься его творчеством, периодически забываешь, что еще упомянуть, потому что целые пласты, так сказать, его трудов, они выпадают.
Ну, например, я совершенно, для меня было открытием на нашем последнем фестивале, о котором, я думаю, мы сегодня еще несколько слов скажем.
Да сейчас и будем.
Присутствовал специалист по поэзии 18 века. Господин Амелин, вот, который читал его стихи Львова.
Чудесно читал,
вот,
кстати, и... надо обязательно его пригласить, тоже будет.
Вот, и выяснилось, что, оказывается, Львов изобрел метроном. То есть, вот, казалось бы, такой пустячок, а для занятий там, музыкой он для каких-то своих знакомых вот изобрел вот эту вот штуку, которую, ну, по крайней мере, в России она появилась, вот, ну, благодаря Львову.
А вот этот вот праздник, фестиваль, как вы его назвали, как эта идея появилась? Для чего она была...
Ну, вы знаете, я не был участником, скажем так, первого фестиваля, то есть я уже...
Я был на 2.
Я стал уже...
Я очень рад этому, у меня тоже свое впечатление есть.
Меня привлекли к организации фестиваля уже 2-го, и, честно говоря, я побаивался, потому что, ну, все-таки это от Клина 30 километров, и нам сказали, что нужно, чтобы было не меньше 400 человек. И я подумал,
по гранту,
ну,
да?
Да, думаю, вряд ли из Москвы кто-то поедет, ну, потому что там логистика, хотя у нас ходили трансферы, то есть мы организовали то, что можно было от станции Клинда ехать на комфортабельном микроавтобусе, и, надеюсь, на будущий год, если все сложится, даст Бог, то мы тоже именно сделаем так, что будут ходить автобусы, и люди смогут добираться. И местное телевидение приехало и снимало сюжет. Вот я после этого попросил посмотреть этот сюжет, исходники, потому что у нас с ними хорошие отношения. И выяснилось, что очень много людей это было из Москвы. То есть, хотя мы сознательно нашу рекламу, ну, так решили, так как оставалось мало времени, я говорю, давайте мы все-таки, наверное, в первую очередь будем ориентироваться на людей, кто в Клину, там, ну, кто поближе. Все-таки я рассматривал это как некое локальное событие. Хотя, на самом деле, как выяснилось, наверное, это была ошибка, потому что достаточно много людей приехало из Москвы, и причем они сказали, что они были проездом, то есть мы проездом по львовским местам. Это так звучало. То есть, и я был очень рад, что наш фестиваль, центром фестиваля, естественно, и логическим, и, скажем так, культурным, идеологическим, и духовным, была церковь. Вот. И я очень рад, что люди вот, ну, не просто приехали повеселиться, да, а смогли приобщиться именно к созерцанию вот этого, ну, пока еще, к сожалению, руинированного строения, которое, тем не менее, было совершенно Николаем Сергеевичем изнутри преображено. Вот это был очень смелый шаг, на мой взгляд. То есть, я не знаю, в курсе вы этой истории или нет. То есть, в мае месяце на дне рождения Николая Александровича мы с Николаем Сергеевичем из группы художников ездили на пленэр в Знаменский райок, в новаторские вот эти вот места, где Львов творил, откуда он родом. И созданные там произведения потом были вывешены, правильно, я ничего не путаю. Потом они были вывешены внутри церкви, и это производило совершенно все какое-то фантастическое совершенно впечатление. И мало того, что люди пришли и на все это дело посмотрели, туда приехали представители церкви, церковной общественности, скажем так, которые музыканты, и человек пришел и сказал, я вот это вот все увидел, и я поняла, что здесь должна звучать духовная музыка. То есть здесь была живопись, вот эти вот как раз картины с изображениями с построек Львова. То есть архитектура автоматически потянула за собой ассоциации музыкальные. Да? То есть что вот какая-то, хотя, ну, конечно, Львов писал музыку, она вряд ли сейчас бы, наверное, ну, очень пользовалась большой популярностью, потому что все-таки она была своего времени, все эти зингшпили.
Ничего страшного, но... немножечко бита. И все бы, и все бы стало слушаемо.
Но разве что. Но,
и оркестровочки соответствующие.
Ну да. Вот мы с этой женщиной, с Николаем Сергеевичем, обсуждали уже этот вопрос. И думаем, что, скорее всего, наверное, если на будущий год все состоится, то это будет какая-то, ну, духовная оратория, наверное, все-таки прозвучит в этих стенах, что, я думаю, наверное, будет более адекватно и более соответствовать месту.
Ну, вот видите, как замечательно вы сказали, что сама личность... на Львова и Палладио, это же клуб по интересам. Людей вот эти вот личности, они привлекали, и я с удовольствием поехал именно из-за этого посмотреть, и был впечатлен. Собственно, вот в Торжке, то, что Борисоглебский монастырь построил Львов, да, это же, ну, главное сокровище этого Торжка. Сам город пейзажный, чудесный совершенно, по-своему. Конечно, не итальянский город-музей, как говорят, но русский город-музей. Русский город-музей. Въезжаешь, вот любой человек едет, мамочки, да неужели это было? Неужели это правда? Неужели вот так жили люди? Неужели в такой красоте они родились, женились, крестились, любили, как пишет Львов, и умирали? Вот это все вместе производит впечатление. И, собственно, его усадьбы, они же все с глубоким таким смыслом еще и философским. Ну, как все, Палладио. В этом смысле он наследовал, в прямом смысле, учеником Палладио.
Больше, чем учеником Палладио, потому что Николай Александрович создал все-таки и идею ландшафтную усадьбы и идею быта и культуры усадебной, которые взаимопроникающие. Мы иногда об этом забываем и смотрим на усадьбы как на некие объекты недвижимости, как нынче говорят, ввести в хозяйственный оборот. Вот вводить надо себя в культурный оборот, а в хозяйственный оборот все войдет само. И Сергей Сергеевич очень тонко подвел к смыслу фестиваля. Смысл фестиваля – делиться своими знаниями. А когда начинаешь делиться, то и приобретаешь. Приобретаешь единомышленников, приобретаешь друзей, приобретаешь знания, и так нарастает вот это вот культурное пространство. И не если состоится фестиваль, а когда состоится третий фестиваль, то мы обязательно там все увидимся и надеюсь, что услышим и духовную музыку в храме, и много всего нового и интересного.
Мне сам формат этот очень понравился. То, что нужно, это как-то паломничество культурное, конечно же, потому что это все-таки некоторые испытания, хотя и на замечательном микроавтобусе с кондиционером, но все равно это ехать, вот логистика сложная, а сейчас же все мы отучены от этого, все, просто лень иногда передвигаться слишком, это пересадка там-сям, в Клину, ну, я без машины ехал, самодвиженцем таким, хотя все комфортабельно в нынешнее время, но все равно немножечко утомительно. Вместе с тем я не жалею совершенно, потому что это, как вы сказали, такой культурный пикник еще ко всему прочему. Вот паломничество культурное, которое заканчивается еще замечательным культурным пикником, где люди общаются, где они вместе трапезничают, где они обсуждают, где они слушают, обсуждают то, что не послушали. Все это на пленэре, открытом воздухе происходит. Этих девочек чудесных, эти хоры, да, очень высокого качества. Это же Клин, да? Клин – это музыкальная такая микростолица в своем роде, да, но это очень музыкальный город с училищем, с, естественно, там освещает все гений бы Чайковского, само собой. И вот благодаря этому там и проходят фестивали тоже масштабные, хорошие, там есть публика, там есть кому слушать, есть кого воспитывать, и там воспитанная публика. И эти девочки, они все очень образованные, и мальчики, кстати, не без девочек там.
Ну, я вам хочу заметить, что в нашем фестивале присутствуют, ну, помимо неких традиционных музыкальных программ, очень нетривиальные вещи, которые, честно говоря, когда Николай Сергеевич сказал, что надо обязательно это сделать, я так очень скептически к этому отнесся. Он сказал, нам надо обязательно организовать мастер-классы. Например, мастер-класс по теске белого камня, мастер-класс по землебитному строительству. Ну, если гончарный еще мастер-класс, это, ну, как понятно более-менее. Или нужно сделать археологический квест. Ну, то есть для меня совершенно были понятия какие-то, ну, в нове. Но когда я увидел, когда там 7-8-летние девочки с увлечением тешут этот камень, обрабатывают, там и плотницкое мастерство, там они какие-то пытались, и огромная очередь стояла возле гончарного, что-то рисовали люди, которые какой-то археологический квест проходили. То есть вот эти совершенно уникальные, нетривиальные мастер-классы, они оказались востребованными. То есть, оказывается, людям это интересно.
Если вот можно было заворожить воображение императора Павла I землебитным кирпичом, вот этим, что он ему предложил, и Приоратский-то дворец в Гатчине,
он до сих пор стоит,
и стоит до сих пор, да, землебитный кирпич. Я думаю, боже мой, как, неужели для императора нельзя было подобрать какой-то более благородный материал? А он его так увлек, да, что тот построил этот чудесный, маленький, но совершенно замечательный для своего мальтийского ордена, насколько я понимаю.
Да, вот, да, но это же, говоря о землебитии, это же великая программа Николая Александровича Львова, она экологическая, и она связана с пожарной безопасностью, потому что землебитное строительство пожаробезопасно, во-первых, и позволяет сократить вырубку лесов, во-вторых. И Николай Александрович жизнь положил на пропаганду этого землебитного строительства. У него была школа землебитная, причем сначала она была у него в Никольском Черенчице. Его тут же, как принято, оболгали, что он строит там силами крестьян, присланных ему для обучения, для своего личного хозяйства.
Ну, как же, не без этого у нас в России.
Хотя странно, для какого бы хозяйства он должен был строить, а строил он на самом деле образцовую деревню для крестьян. И эти дома еще сохранялись, они еще в советских паспортах на усадьбу есть. И сейчас мы планируем заняться восстановлением документов, как минимум, по госохране этой усадьбы. И вот с проектом консервации мы сейчас ведем по этому поводу переговор, запросили кое-какие документы. А затем Николай Александрович перевез ее в Москву. Мало кто знает, где Тюфелева роща. Но там, в Тюфелях, у него была большая школа. Это напротив ЗИЛа на Москве-реке. И там тоже был комплекс землебитных строений. Сейчас остался только Приоратский замок. Но сам по себе уровень памятника и уровень технологии, которая позволяет устоять во всяких катаклизмах, включая боевые действия на территории Гатчины, заставляет задуматься о том, что, я говорил, что Николай Александрович вечно актуален, землебит вечно актуален, только он опять никому не интересен. Почему он никому не интересен? Потому что он настолько упрощает строительство, что уничтожает необходимость строительного производства крупного, сложной логистики, высоко или низко, но во всяком случае многочисленных квалифицированных кадров, и это как не принималось в 18 столетии,
так, маржи так и нет.
Да.
К сожалению, беда такая. А вот, кстати, такой вопрос на засыпку. Вот эта идея землебитного кирпича, ну, землебитный, я не знаю, кирпич, не кирпич там был. Как это было, собственно, сделано, до пожара грандиозного или после? Потому что здесь же речь идет еще о противопожарной безопасности. А пожар, о котором мы с вами говорили, он случился, я уже нашим слушателям напомню, если позволите. Он увлекся тогда вот этой идеей угля и привез, очень много его, этого угля привез в Петербург. Естественно, это новшество не было принято. И он сгрузил его просто во дворе своего дома, громадную эту кучу угля. И какие-то произошли события в результате пожара. И пожар угольный, конечно же, это освещал весь Петербург в течение там, суток, если не больше. То есть это был очень такой большой пожар.
При том, что говорили, что этот уголь не горит и покупать его не нужно. И он горел там несколько недель у него на даче. Причем дача-то тоже была потрясающая, потому что Николай Александрович был, мы об этом еще не говорили, опять упущенные грани. Николай Александрович был еще и ботаником, и выращивал многочисленные экзотические виды растений. И, например, красные клены канадские, которые растут в Поленове, я помню свое впечатление детское, красный канадский клен. Сейчас мы много их можем видеть по Москве. Это тоже заслуга Николая Александровича Львова.
Он завез их, да?
Да.
Потрясающе. Вот человечище, действительно. А Державин, отношения с Державиным, они были одного возраста примерно, нет?
Да, они были, мне кажется, погодками примерно.
Они были примерно одного возраста, и мало того, сохранились документальные свидетельства того, что, например, там Фелицию, свою знаменитую, Державин, в общем-то, правил, прислушиваясь к Николаю Александровичу. Ну, что говорить, когда, если у Николая Александровича было всем известное «гений вкуса», когда Безбородко писал своим там, высоковельможным, говорит, вот Львов мне опять нарисовал эскиз этажерки, но это просто потрясающе, я на нее поставлю вазу, которую привез там из Италии. Потом Николай Александрович, о чем-нибудь еще придумайте вот такое вот. То есть он...
Давайте, мы это не говорили слово, но очень важно понять, что действительно это человек громадной художественной интуиции, гений вкуса. Уже современники это все ощущали и понимали. И я думаю, что Державин и дружба-то у них возникла именно потому, что один великий человек увидел конгениального, другого великого человека. И нашли возможность и общаться, и обсуждать. В частности, сам-то дворец-то Державина проектировал тоже, насколько я понимаю, Николай Александрович?
Да, дом Державина проектировал Николай Александрович Львов, вплоть до обоев и мебели, которую вот упомянул Сергей Сергеевич. Соломенные обои. И очень многие вещи в Никольском Черенчицах, то, что Львов делал для себя, пробовал для себя, он повторил в Державинском доме.
Здесь еще нужно понимать, что там же вообще был триумвират, то есть Капнист, Державин и Львов, это же была, ну, скажем так, очень мощная творческая сила.
Друзья.
Да, во-первых, они были друзья, но они имели и политическое влияние очень сильное, и, например, ну, история именно участия активного Львова вот в этом эпизоде, может быть, она не очень подтверждена, но, по крайней мере, Капнист и Державин, они подвели к Екатерине, которая путешествовала по Малороссии, ее молодого талантливого художника Боровика, который приехал, собственно, в Петербург и превратился в Боровиковского. И, собственно, они же ему и подсказали беспроигрышный вариант поступления в академию, то есть надо написать Парсуну царице. Вот, ну, как он ее написал, как мы помним, да, знаменитая картина «В чепце с собачкой». Вот, то есть не огромный этот парадный портрет, какие писал Левицкий. Хотя, кстати, известно, что один из портретов помогал создавать Левицкому именно Львов. Хотя портрет пользовался популярностью у современников, но самому Львову и Левицкому он не понравился. Они считали, что это неудачный был вариант. Это 1783, по-моему, год. Вот. А вот эта вот дама с собачкой Екатерина, которая, по-моему, сейчас находится в Третьяковской галерее, никто не знает достоверно, видела ли Екатерина этот портрет, но за него Боровиковский получил медаль и стал членом Академии.
Он как бы хотел бы знать реакцию императрицы на это. Она же сама была чрезвычайно творческим человеком.
Да, да.
И она прощала все, лишь бы это было
достоверно...
на уровне ее царствования. Она-то о себе понимала очень много. Это была великая женщина, и она такое же великое царствие, как Людовик XIV. Недавно я читал много о нем, специально что-то хотелось почитать, о короле солнца. Да? Там масса было провалов и финансовых, и злоупотреблений, и так далее. Но кого он собрал вокруг себя, король солнца по-французски, и вот императрица также, кого она вокруг собрала.
Ну, мы же помним, страшные гении. Про Исаакиевский собор же потом с горечью говорили современники. Сей храм двум царствием приличный, из камня низ, а верх кирпичный. Намекая на то, что Павел его достраивал уже из кирпича, а фундамент-то был матушкой заложен. Вот. И, кстати, здесь мне хотелось бы, наверное, с позволения Николая Александровича перейти вот к одному из последних проектов нашего фонда. 12 сентября состоялась презентация первого этапа работ по воссозданию, мы надеемся, что это будет репринтное в конечном итоге издание, альбома о русских древностях, который Львов и Кваренки хотели преподнести Павлу Первому на коронацию, но, по-моему, так это и не произошло.
Это не состоялось, да, это не он, состоялось. По-видимому, не был и тиражирован, потому что листы с текстами и листы с акварелями Кваренги были разрознены, разрознены до сих пор по четырем, как минимум, музеям.
Напомните, кто такой Кваренги, потому что его многие знают по известным тиражируемым, кстати, фотографиям. Все его, вот это за меня печатает, поверенно знает. Расскажите немножечко.
Ну что же можно сказать о Джакомо Кваренге, о великом архитекторе?
Нет, но где это, напомните нашим слушателям. Где главное его сочинение? Опять-таки, императрицы, они вместе сочинили этот павильон.
Его очень ласково Львов называл. «О соле мио», в письмах он ему писал, там, «Ой, мой дружочек». То есть они прям были не разлей вода. Но что самое главное-то в этом альбоме было, и что вот Николай Сергеевич неоднократно отмечал, когда вот мы готовили материалы, и я тоже впервые об этом задумался, что это была, по сути, первая попытка донести до власти, что старое ломать-то не нужно. То есть, после того, что натворила в Москве Екатерина II, в общем-то, это было, ну, скажем, достаточно прозрачный намек Павлу Первому, что желательно все-таки оставить хотя бы что-то из того, что было, из какого-то там русского узорочья или еще из чего-то, из теремов, в общем, для того, чтобы это сохранилось для потомков, потому что эту идею подхватил уже только потомок Павла, Николай I, причем существует такая история, что он приехал в Киев, где поновляли в том числе Софию Киевскую, вот он приехал, посмотрел на эти фрески и сказал, что если... о нас, о нашем прошлом будут судить вот поэтому, что я сейчас здесь увидел, то они решат, что у нас никакого прошлого и не было. И именно по его указу в 1800, если мне не изменяет память, в 1946 году, то есть вот спустя 50 лет после того, как Николай Александрович попытался донести идею, что нужно сохранять, было создано, вот я сейчас себе выписал, общество, императорское русское археологическое общество было создано, которая, кстати, занималась сохранением не только архитектурного наследия, но и рукописей, и церковных книг, и так далее, и так далее. И оно нам, может быть, ну, более известно по истории 20 века, когда состоялась первая выставка икон, и это было 1900, ну, начало буквально было, это как раз было то время, когда, собственно, Матисс дописывал танец и музыку у Щукина в его особняке, он пришел на эту выставку, первую такую огромную ретроспективу икон, он посмотрел и сказал: современное искусство, да русские все это придумали 400 лет назад, что я тут делаю? В общем, как-то вот он был в полном совершенно восторге от того, что он там увидел, от этого чистого колорита и так далее. То есть вот от этой вот духовности он понял, что, в общем, это, конечно, великое. Вот первый иностранец оценил. То есть спустя 50 лет только идеи Львова, по сути, были вот подхвачены на государственном уровне и как-то начали развиваться уже именно с государственной поддержкой.
А вот Николай Александрович был не в восторге порой от творения русских зодчих. Дело в том, что издание этого альбома, вернее, написание этого альбома, который мы планируем сделать факсимильное издание при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, оно было связано для Николая Александровича с заказом Павлом Петровичем проекта Кремлевского дворца. И этот проект Кремлевского дворца должен был очевидно отличаться от того проекта, который предложил до этого Екатерине Баженов с значительным сломом в Кремле строений. Николай Александрович предлагал гораздо более бережный подход. Но при этом вот что он писал, собственно говоря, о том, что он там увидел. Мы потом перейдем к тому, как он к этому относился. Он писал: «Невзирая на великие недостатки размера вообще, на внутреннюю тесноту, на странное украшение снаружи, в сих древних зданиях есть нечто особое, значащее и в несовершенстве своем, имеющее свойство важное и поразительное». Не так ли надо относиться к архитектурному наследию? Мы все пытаемся его к своим представлениям приблизить, но оно не таково, оно ценно для нас другим. «Вид он их, — пишет Николай Александрович, — производит какое-то волшебное впечатление». А дальше уже он восхищается теми технологиями, которые были у этих самых древних зодчих, и их смелости. Он пишет: «Открытые и обширные террасы, то есть гульбища, из которых, к стыду нашей архитектуры, ни одного бы не осмелился построить нынешний архитектор, и нынешний тоже, не попрося свинцу или, по крайней мере, железа на покрышку. А сии предков наших воздушные гуляния, висящие в московской атмосфере, — отмечает Николай Александрович, — одним только небом покрытые, в русском климате, как в Неаполе, безвредно веки целые существуют». Вот какую высокую оценку с точки зрения технологии он дает. И в первой части он, по сути дела, говорит о своем непонимании, может быть, несоответствии моменту, но необходимости их сохранять. И о людях, которые ломали это наследие и эти святыни национальные, он высказывается тоже достаточно жестко. «Те, которые ломали древние строения, не сохранили надписи старинных созидателей, имевших похвальные обычаи высекать почти везде на камнях имя государя, щедротою которого украшался город, а иногда и звание строителей, не имели довольно почтения к произведению стариков своих, не отдали они истории художеству то, что от художества похитили, сколько мы похищаем всего нынче. Так что любители древности, ходя по печальным развалинам, не находят и следов, которые уведомили бы их, где были храмы в честь Бога созданные, где терема царей благотворительных, где жили защитники Отечества. Поросшая трава по развалинам покрывает, кажется, стыд не сохранивших почтенные древности остатки». Вот актуальность Николая Александровича.
Ну, горькие, конечно, слова. Заканчивая сегодняшнюю нашу программу, я хотел бы, Николай Сергеевич, чтобы вы как бы подытожили смысл нашей сегодняшней беседы, смысл напоминания об этих великих, безусловно, именах для современного нашей культуры охраны памятников, потому что вы имеете значительно чиновнический еще опыт здесь работы. Хотя бы скажите так, в какой ситуации мы сейчас находимся? Эти прекрасные тезисы, они усваиваются современными чиновниками, современными архитекторами, теми, кто сейчас перестраивает Москву, а, как известно, значит, бабло побеждает добро, говорится, и эти метры, золотые метры московской территории, к сожалению, они играют против себя. То есть есть масса народа, который за это, за эти пару метров квадратных может и мать родную продать. Вот здесь удается в Москве-то сохранить что-то?
Знаете, мне кажется, Москва в силу своей зацикленности на психологии потребления и финансовых потоках отставала, отстает и будет отставать в этой работе. Но нужно сказать, что то, что Николай Александрович хотел донести до первого лица государства, нынешним главам государства становится понятно. Это видно и из выступлений Владимира Владимировича Путина, и из поручений, которые он дает в области охраны объектов культурного наследия, и из внесенных изменений в основы культурной политики. Все это мы видим. Тут главное, чтобы была работа на местах, и чтобы эшелоны ниже воспринимали это правильным образом. Когда говорится об упрощении законодательства, то упрощение должно быть в интересах наследия и национальной традиции, а не в интересах инвесторов и застройщиков. И я хочу сказать, что почему я начал с того, что Москва будет отставать. Москва будет в этом смысле отставать, но я вот недавно вернулся из Костромы. Какой прекрасный город. Он в силу отсутствия больших финансов отстал в своих инвестиционных достижениях, в кавычках. А сейчас на фоне интереса к национальному наследию он действительно расцветает.
Ну что ж, слава богу, на этой все-таки очень позитивной ноте, во время, когда кажется, ой, ну очень все тревожно, и какое-то безмерное воровство вдруг обнаруживается среди тех людей, которые должны были бы воздерживаться от этой страсти. И другие пороки процветают, хотя они всегда и всюду, может, не процветали, но... Ну, существовали, будут, видимо, существовать, там, пока порочный, поврежденный человек так живет, не задумываясь о том, что его же дети будут дальше жить в этом. Хотелось бы, чтобы они, люди понимали, что их дети будут жить в этих чудесных русских городах, как вот наше Замоскворечье, хотя это тоже многое можно вменить, упрекать и так далее, и так далее. Но Замоскворечье вот здесь же оно, где радио Радонеж, откуда вещает, да? Оно же прекрасно. Вот просто походите, погуляйте по эти, по Ордынке, по Пятницкой, по Клементовскому переулке, к Третьяковке. Вот все эти чудесные. И много же даже...
Не забудьте заглянуть в Марфмариинскую обитель, чудесный уголок старой Москвы и новой Москвы, Москвы будущего. Место совершенно покойное и связанное тоже с замечательными, выдающимися людьми своего времени. Алексеем Викторовичем Щусевым, Нестеровым, Кориным, из-за этой Федоровной, конечно.
Слава Богу за все. Слава Богу, что мы живем в России.
Ну, я хотел бы тоже в завершение
добавить.
Давайте, вдруг, может,
прошу, с удовольствием.
Тоже, потому что, как говорил в свое время Вольтер, каждый должен воздействовать свой собственный сад. Вот. И мне кажется, что пока мы сами, ну, не научимся. Вот я когда-то давным-давно разговаривал с директором тогда еще Щусевского музея Елизаветой Лихачевой. Она сказала, что самые главные враги сохранения культурного наследия – это граждане. Вот. И привела пример вот этой вот собаки, которая на станции Площадь Революции, которая нос стирает постоянно бронзовый. Говорит, ну зачем вы это делаете? Ну, вот, ну явно же ничего, это не будет вам счастья от того, что вы ей нос сотрете. Ну толпы и толпы студентов приходят и...
Труд бедному псу нос.
Вот. В книге «Бытия», по-моему, было сказано очень хорошо Господом нашим, что... Грех всегда лежит под твоим порогом, но ты господствуй над ним. Вот. Если мы научимся господствовать над нашими грехами, вот, хотя бы каждый для себя, то, мне кажется, это будет вот то, как раз то, что нужно.
Чудесные слова для завершения, но я уж, как хозяин программы, позволю закончить другими словами, которые уже произнес и которые меня поразили, что все добродетели, все искусства, все таланты этого замечательного человека, Николая Александровича Львова, им ни во что не ставились перед главным достижением своей жизни – любовью. Талантливейшей 20-летней семейной жизнью. И его эпитафия, еще раз напомню, на камне, который он заповедовал, что был выбито, родился, влюбился, женился и жил, пока любил.
Аминь.
Аминь.
Сегодня мы о замечательном архитекторе, универсальном русском человеке Николае Александровиче Львове беседовали с Николаем Сергеевичем Чернышевым. Спасибо вам большое. И Сергеем Сергеевичем Чепутковым.
Спасибо. Спасибо.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.